Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю дорогим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. И одна из этих традиций – это благотворительные рождественские ярмарки. Анна Витальевна, вот по итогам той ярмарки, которая уже прошла недавно, скажите, есть какие-то результаты ощутимые, видимые?
Да, мы вот посещали буквально 2 дня назад, мы посетили Клинский дом-интернат. Но вы знаете, да, что существуют такие государственные дома презрения. Дело в том, что часто очень... родные даже отдают на попечение государства своих не очень здоровых родственников, часто и детей, и пожилых родителей. И вот Клинский дом-интернат – одно из таких заведений, где на попечении находится более 400 человек. Из них вот 200, ну, примерно одинаковое количество пожилых людей и инвалидов, и одинаковое количество вот детей-инвалидов. Они распределены по нескольким зданиям. Этому Клинскому дому-интернату ему почти 60 лет уже. И центральное здание там нуждается в ремонте, этим будет заниматься государство. Но к нам обратилась Наталья Николаевна, директор Клинского дома-интерната, с тем, чтобы мы построили пандус. И, собственно говоря, для этой цели мы и собирали деньги на благотворительном базаре, потому что процесс строительства, он всегда длительный и не всегда регламентирован. А насельникам интерната, тем, кто на инвалидных колясках, на лечебных кроватях, им, конечно, хочется вдохнуть глоток свежего воздуха, спуститься в интернатский сад. Но сад, надо сказать, тоже очень старый, запущенный. Он практически весь состоит из нескольких десятков старых яблонь. Конечно, Наталья Николаевна пытается там разбить цветники, что-то сделать, но ясно, что сад нуждается в обновлении, в омоложении. Нужно добавить туда каких-то новых саженцев, цветущих кустов. И мы вот эту задачу все-таки хотим решить весной. И сейчас мы уже вот провели такой подготовительный, что ли, сделали подготовительный визит. Но главной нашей целью, конечно, было посетить Елизаветинскую церковь, где был отслужен благодарственный молебен. Отец Олег принял нас очень сердечно и радушно. Собралось целый сон священников, сослужил. Вот, и удалось... действительно, вот такое радостное, благодатное рождественское настроение распространить среди тех людей, которые, к сожалению, страдают и от своих болезней, немочей, и обделены многим. У нас девочки наши, вот волонтеры, которые участвовали в благотворительном базаре, они поехали с нами, но честно могу сказать, что не все девчонки смогли посещать это больных. Кто-то расплакался, уехал. Да, вот, в общем, часть девочек, причем у них дипломы по социальному служению, да, по социальной опеке. И вот, тем не менее, одно дело писать диплом, другое дело увидеть беды и горести, и тяготы болезней вблизи, вот прямо. Ну и, конечно, но остальные, надо сказать, смогли сохранить хорошее, доброе настроение, рождественское, оптимистическое. Мы с радостью раздарили почти 300 кружек с изображением нашего Елизаветинского базара. В частности, вот один из сюжетов на кружках – это благотворительная открытка преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Она в 1902 году нарисовала Снегурочку специально для, такой в стиле модерн, специально для Свято-Евгеньевской общины сестер милосердия.
Она потрясающе рисовала, мне так нравится ее акварель. Действительно, такое эстетическое чувство было у преподобной мученицы, но это, мне кажется, тоже тема отдельной программы.
У
нее
удивительный
программы.
Художественный талант, и вот эта Снегурочка, она потрясающе вписалась в эту рождественскую кружку. Потом кружки у нас еще с видами Москвы были, тоже очень радостные, такие красные. Мы одну из них взяли с старинной узор спалехской шкатулки, взяли тоже такие яркие. Вот, такая фирма «Царский пряник», известная в Москве, они пожертвовали нам маленькие расписные прянички, дети просто были в восторге. И ведь многие очень насельники интерната, они как бы без возраста, да, потому что и болезни, и вот ДЦП, и
отсутствие социализации,
да, и даунизм, вот все как бы возраст часто не определен. И И пожилые, и среднего возраста, и дети, они с одинаковой радостью принимают вот все, что ты не принесешь. Вот открыточку ты даришь, они счастливы, рады и благодарны. Ты там принес какую-то пряничек, допустим, расписной. Это тоже для них огромная радость. Вот они как бы живут... Ну, в такой особенной находится среде и в особенном состоянии. Для них, конечно, даже вот это мгновение радости играет огромную роль. И ребята в конце нашего визита, вот когда мы уже заканчивали обход палат, а мы ходили там с гармонистом, вот пели им песни, а для тех, кто ходит и может передвигаться, мы устроили возле храма, у них такой вестибюль. Устроили чаепитие, и с нами приехал наш главный инженер из Усовского прихода нашего «Спас нерукотворного образа», и Александр Васильевич пел им романсы и песни.
Инженер пел романсы?
Да, он пел романсы под гитару, это было так весело и радостно. Вот, многие ему подпевали. Ну, в общем, так получилось такое замечательное рождественское чаепитие. Ну, а все, кто лежачие, кто не выходит из своих палат, вот они получили подарки прямо непосредственно у себя в комнатах. И мы в это время с Натальей Николаевной посмотрели наш будущий пандус, как он выглядит. Он должен быть круговым. Поняли, где сажать какие растения, потому что очень многие окна палат выходят на дорогу. И нам хотелось закрыть немножко декоративными кустами. Может быть, мы купим жасмин и сирень, вот, и, может быть, какие-то такие тоже красивые деревья, и боярышник, может быть, и рябинку, и посадим под окнами вот этих палат, потому что там такое, ну, есть у них старинное такое здание буквы «П», которому уже 60 лет, которое будет ремонтироваться, а есть такое длинное здание, которое не будет подвергаться ремонту, но там вот просто в ряд вот эти палаты идут, наверное, там более 40 палат, и вот если там как-то озеленить под балкон, то уже гораздо радостнее будет, даже если человек лежачий, просто открыть балконную дверь и вдохнуть аромат цветов весной, а осенью аромат упавших листьев. Ну, в общем, это уже другое. Вот. И мы, конечно, очень рады тому, что у нас... Так получилось, что и Наталья Николаевна с таким вниманием отнеслась к нашему пожертвованию. В общем, на самом деле оно не такое большое. Я вот говорила, что 600 тысяч мы собрали 100-рублевыми купюрами практически. Для нас очень важно, что столько людей приобщилось к этому доброму делу. И мы обязательно, вот мы у себя на сайте выкладываем всю последовательность наших действий.
А сайт, это... сайт название сайта, может быть, стоит сказать?
Да, да, ЕСПО-фонд, ЕСПО-фонд. И, конечно, мы будем весной привлекать наших волонтеров, вот наших ребят, они уже высказали желание, чтобы приехать и сажать деревья весной в Клину, вот на территории Клинского дома-интерната.
А мы бы тоже поехали.
Да, мы сделаем такой рейд обязательно и посадим красивые деревья и кустарники.
Я думаю, наша редакция примет участие,
да,
в этой посадке.
Потом там еще одно радостное событие предстоит, может быть, в наступающем году, вот в 15-м году, может быть, в следующем. Там во время ремонта основного здания будет выделено новое помещение под церковь. Так что будет возможность тоже пожертвовать и иконы в эту новую церковь и помочь в оформлении интерьеров. Мы уже начали это дело и принесли в дар церкви икону «Спаса нерукотворного образа». Мы знаем, что этот образ очень почитала преподобная мученица Елисавета. Угу. При своем миропомазании в 1891 году она получила как благословение из рук императора Александра III, она получила образ «Спас нерукотворный», который был найден потом на ее теле, когда она была извлечена из Алапаевской шахты. То есть она очень дорожила и носила на груди этот образ всю свою жизнь. Вот. И для нас это тоже очень знаменательный образ, потому что именно «Спасу нерукотворному образу» посвящен храм в селе Усово, Усово-Ильинское. Напомним, это усадьба императора Александра II и императрицы Марии Александровны, который был завещан великому князю Сергию Александровичу. И именно в это имение подмосковное великий князь Сергей после женитьбы на великой княгине в 1884 году привез ее в первую очередь после Санкт-Петербурга. И вот там как раз она изучала русский язык, русскую историю, впервые побывала в храме, в Ильинском храме, в день святой праведной Елизаветы. Вот в этих же местах мы проводим Елизаветинский крестный ход каждый сентябрь, как мы об этом уже говорили. Вот, и для нас это вот такая неразрывная связь с Клинским домом-интернатом, вот это принесенная в дар икона «Спаса нерукотворного образа».
Анна Витальевна, вы сказали такую... странную вещь, которая мне не дает покоя, когда в первый раз говорили про клинский дом-интернат, что на самом деле многие из людей, которые там находятся, или некоторые из людей, имеют родственников.
Да, конечно. А мы же знаем, что у нас большинство детей в приютах имеют родственников. Это социальные сироты.
Ну, это же не было российской традицией. Это какое-то, это какое-то веяние последнего времени, насколько я понимаю.
Вы знаете, это огромная проблема. И мы вот из всех российских регионов, мы знаем, что только в Чечне нет социального сиротства, потому что там просто сразу же оставшихся без попечения детей разбирают родственники. Угу. Вот. Ну, в России, я думаю, что общая экономическая ситуация, наверное, отражается. Во-первых, но это не главное. А главное, что все-таки вот утрата таких христианских ориентиров, то, что все-таки люди, ну, и не имеют возможности и не хотят обременять себя, вот, может быть, помощью своим ближним, да, даже в такой, в близкой семье. Потом существуют ведь еще законодательные проблемы, да, вот всякие крючки бюрократические, которые мешают. Ну вот сейчас, допустим, совсем недавно, буквально вчера, я занималась тем, что девочка, двоюродная племянница, о судьбе которой не знали ее родственники, она находится в интернате при Гребневском храме. И вот сейчас мы попытались вот через свое благочение как-то с помощью церкви, с помощью нашего отца-настоятеля архимандрита Нестора как-то поспособствовать этим родственникам, чтобы девочка все-таки попала в семью, потому что ее уже расписали на усыновление совершенно в чужие руки. И я думаю, что очень многие, даже из тех, кто хотел бы вот таких детей, оказавшихся без попечения, как бы из своей большой семьи, из дальней семьи, так скажем, двоюродных, троюродных, там, племянников и так далее, скорее всего, тоже сталкиваются с этими же проблемами. Ну, что говорить? Конечно, пока ты не оказался в такой трудной ситуации, ты не можешь сказать ничего определенного, как бы мы в этой ситуации себя повели, да? Но мне хочется, чтобы все-таки эти люди, даже если они в силу своего заболевания, а иногда бывает, что за больным человеком очень трудно ухаживать, особенно если это, допустим, мать-одиночка, да, а ребенок родился с ДЦП. Ну вот сейчас Марфомариинская обитель оказывает помощь таким родителям, которые самоотверженно оставляют больных детей.
Себе.
И, да, себе оставляют их при рождении. Потом у нас ведь целая политика в роддомах сейчас, да, когда говорят, что сразу буквально матери, у которой родился ребенок с какими-то отклонениями, которые, возможно, и можно будет потом скорректировать, ей сразу предлагают от него отказаться. Вот, по крайней мере, я не знаю, как наш слушатель, но я несколько раз читала вот подобные статьи в прессе, где описывается вот эта тенденция. Да, чем она вызвана, я тоже не знаю, но, конечно, молодая мать, которая объявляет, что она родила больное дитя, вот иногда, наверное, и отказывается вот просто от растерянности. Угу. Нужно в обществе как можно больше говорить о том, что больной ребенок – это благословение Божье. Это может быть возможность для человека трудиться, нести свой крест, может быть, который тяжелее, чем у других людей, но этот крест, он спасительный. И сейчас, когда все-таки существует система помощи таким родителям, когда родители очень активно ведут себя в интернет-пространстве, они объединяются, они помогают друг другу советам, организуют сообщества различные. Вот. Мне кажется, что вот, даже такая школа есть в Марфомариинской обители. Конечно, это очень трудно, потому что зачастую больного ребенка невозможно даже оставить для решения каких-то простых бытовых вопросов. И вот у матушки игуменьи, у нее есть такой специальный как бы детский сад. То есть она может деток оставить у себя на сутки с тем, чтобы родители в это время могли сделать какие-то неотложные дела, там, сходить к врачу, оформить какие-то бумаги и так далее, и так далее. Мне кажется, что это просто еще абсолютно непаханное поле у нас. И мы должны с этим работать, мы должны помогать этим родителям. И если уже в интернате находятся дети, находятся старики, то, конечно, нужно их посещать. И даже неважно, кто их посещает, родные или далекие люди какие-то. Но вот важно посещать их часто. Не так, как вот на Рождество и на Пасху, да, потому что это тоже такая профанация, в общем-то. А нужно действительно, вот я своим молодым людям, нашим волонтерам предложила, чтобы они взяли, допустим, на себя переписку, там вот молодых насильников, 25 человек, угу. таких вот подростков, от 14 до 25 лет, и они нуждаются в общении. И даже если где-то в Фейсбуке они возьмут их в друзья и будут общаться, будут рассказывать о том, что происходит в их жизни, да, это будет уже новое, это будет окно в мир для ребят, которые живут в клинском интернате. И мы думаем, что вот следующий этап и такая вот помощь, она должна быть повседневной. То есть присутствовать в жизни этих людей нужно все время, чтобы как-то облегчить их жизни.
Но многие боятся ответственности, хотя, казалось бы.
Ну, боязнь ответственности – это вообще болезнь нашего времени. Вы же видите, что происходит. Молодые люди не женятся, девушки часто не выходят замуж, да. Тоже вот из опасений вот этих трудов и ответственности. Но в традициях нашего народа, да, в традициях нашей христианской нравственности брать на себя ответственность и воспитывать детей тоже надо с чувством, что жизнь – это не праздник, а жизнь – это труд. Жизнь – это каждодневный труд, но этот труд, когда он приносит пользу, и когда вот мы, потрудившись на благотворительном базаре, увидели, что наша работа кому-то дала новые возможности, кому-то чуточку облегчила жизнь. Вот для нас это огромная радость. А то, что с нами вместе оказались наши друзья, представители различных общественных организаций, начиная от старейших Императорского православного палестинского общества и заканчивая совсем молодыми, вот среди нас оказались волонтеры, вот уже образовалось какое-то сообщество благотворительного базара. Все это сообщество мы хотим вывести в этом году в Алапаевск, и обязательно в Алапаевске в царские дни, вот 17-18 июля, дни памяти, великой княгини Елизаветы Федоровны и царственных страстотерпцев, мы решили провести такую акцию, во-первых, помощи паломникам и просветительскую акцию для паломников. То есть мы будем демонстрировать фильмы, организуем какое-то чаепитие, трапезу, возможность отдыха для паломников, которые приедут в Алапаевск и в Екатеринбург. Вот там получается, что с 16 на 17 крестный ход традиционный в Екатеринбурге от храма на Крови на Ганину яму, а 18-го, с 17 на 18-го от Троицкого собора в Алапаевске до Синичихи, до места гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, мы как раз активно хотим поработать в эти дни, устроить Елизаветинский благотворительный базар в пользу Алапаевского санатория для туберкулезных детей. Есть там такое заведение, которое мы посещали уже в прошлом году. У них тоже очень много есть нерешенных проблем. И, может быть, вот какие-то из этих проблем удастся решить посредством нашего благотворительного базара, выручки. И, может быть, даже просто привлечение внимания к этой проблеме.
Проблеме туберкулеза?
К проблеме туберкулезных детей, потому что это дети практически из неблагополучных семей, это практически социальные сироты, которых приносят с высокой температурой в острой форме туберкулеза в этот санаторий, и они там остаются годами.
То есть, по сути, это не санаторий, это тот же самый детский дом?
Это тот же самый пансионат, да. Это такой же интернат, как в Клину, просто там детки
еще
растут.
Хуже.
Да, еще хуже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова. Анна Витальевна, вот прошедший 2014 год был юбилейным, и много мероприятий, посвященных 150-летию Елизаветы Федоровны, проходили. А ведь текущий 2015 год, он тоже юбилейный. Ровно 110 лет прошло с момента убийства великого князя Сергея Александровича.
Ну, я хотела бы сказать, что обязательно состоятся торжественные мероприятия в Новоспасском монастыре, где в усыпальнице бояр Романовых, в храме Романа Сладкопевца, в крипте покоятся останки великого князя Сергея Александровича. И в этот день придет множество паломников в Новоспасский монастырь, будет целая программа, будет, конечно, божественная литургия, панихида, будет военный парад, возложение венков, будет открыта новая экспозиция музея, потому что музей там уже существует, посвященный великому князю Сергею Александровичу, прямо там же в крипте, вот, и будет открыта новая часть экспозиции. Но мы хотели бы не только поучаствовать в мероприятиях в Новоспасском монастыре, там в экспозиции, в частности, будут и наши экспонаты, часть свадебного сервиза великого князя Сергия Александровича, знаменитая такая фотография из дармштадтских газет, которая была опубликована в честь женитьбы великого князя Сергия Александровича на принцессе Гессен-Дармштадтской Елизавете Федоровне, принцессе Элле. Вот тоже такая интересная, очень интересная частное свидетельство. Но там будет и много других интересных экспонатов. Стоит посмотреть эту экспозицию. И, конечно, нам очень хотелось бы отметить в этот день и Царское село как место рождения великого князя Сергия Александровича, тем более, что совсем недавно, в декабре, там произошло знаменательное событие, был восстановлен таким попечительским советом, который возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, вот возглавил попечительский совет по восстановлению храма, посвященного преподобному Сергию Радонежскому. Это храм стрелкового батальона, шефом которого от рождения был великий князь Сергий Александрович. Он очень любил этот храм, и надо сказать, что последним деянием вот в храмоздательстве, потому что великий князь Сергий Александрович был строителем и благоукрасителем очень многих храмов в Москве, и полковых храмов и в Орле, и в других местах. Вот, поскольку он был не только московским генерал-губернатором, но и командующим Московским военным округом. И как раз в 1904 году великий князь Сергей Александрович занимался благоукрашением и реконструкцией вот этого Сергиевского храма. И в этом году храм заново освящен, и мы обязательно будем присутствовать на божественной литургии. Мы рассчитываем, что это состоится в дни траура. То есть 17 числа пройдут торжества в Новоспасском монастыре, а 18 числа – это как раз день иконы Божией Матери взыскания погибших. И в этот день, мы знаем, что ведь Николай II и его семья, к сожалению, не смогли участвовать в погребении великого князя Сергия Александровича. Такова была революционная ситуация тех дней, что ему просто не позволили. И как бы...
Безопасности?
Да, и в целях безопасности вот этот его визит, он рвался в Москву, но, к сожалению, он не смог в силу безопасности посетить Москву в эти дни, и поэтому вся царская семья траурные дни провела в Санкт-Петербурге, и были отслужены панихиды в Исаакиевском соборе и в церкви Зимнего дворца, и мы хотели бы, следуя вот этой траурной традиции, 110-летней давности, что ли, да, вот 110 лет назад эти все события происходили, и мы хотели бы в Царском селе, в музеях Царского села, которые, надеемся, примут нашу тему, мы хотели бы провести круглый стол и презентацию двух портретов, один из которых принадлежит фонду Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Это портрет Карла Лемаха, великий князь Сергей, читающий в Ильинском. А второй портрет с особенной историей. Этот портрет был пожертвован в экспозицию и в собрание раритетов Царского села братьями Полом и Майклом Ильинским. Это потомки великого князя Дмитрия Павловича, последнего хозяина императорской усадьбы Ильинское-Усово. И этот портрет изображает великую княгиню Елизавету Федоровну. Это тоже очень известный художник, фламенк. И мы даже выпустили специальный каталог, посвященный этим двум портретам. Нам в этот день хотелось бы показать и широкой общественности, и научному сообществу эти два портрета, немного о них рассказать и вообще рассказать о мемориализации памятников, посвященных памяти великого князя Сергия Александровича в Москве и в Санкт-Петербурге. Сейчас это особенно актуально, потому что историческая усадьба Ильинское-Усово угрожает разрушение, снос некоторых исторических зданий, в частности, родильного приюта, который был построен великим князем Сергием Александровичем в 1891 году, а также лазарета для воинов русско-японской войны, который построила Елизавета Федоровна в 1904 году. Там сейчас планируется строительство большого жилого комплекса «Мортон», и дорожные, автодорожные развязки затрагивают как раз вот участки земли, на которых расположены эти исторические здания, которым уже присвоен статус исторического памятника. Поэтому вот сейчас мы находимся в состоянии
борьбы
за сохранение этих исторических памятников. Ну вот, в частности, в Царском селе пойдет речь об этом. И завершить эти траурные дни в Санкт-Петербурге мы хотели бы таким торжественным богослужением, панихидой в церкви Зимнего дворца. Мы обратились уже с письмом к Петровскому, вот к руководству Эрмитажа, угу, на территории которого находится эта церковь. и надеемся получить положительный ответ. Также вот в наших планах в честь 110-летия со дня гибели, трагической гибели великого князя Сергия Александровича, посещение Екатеринбурга и открытие выставки, посвященной памяти великого князя Сергия Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны на царском подворье. Мы планируем 15-16 февраля быть в Екатеринбурге. Будет встреча с правящим архиереем, митрополитом Мефодием. Угу. Вот. И мы надеемся наметить и программу сотрудничества на царские дни. Вот 17-18 июля как раз будет нами обсуждаться на этой встрече с владыкой. И надеемся получить его благословение на проведение Елизаветинского благотворительного базара, вот о котором мы говорили, вот, и на проведение ряда других мероприятий, вот, связанных с памятью великого князя Сергия Александровича, великой княгини на Алапаевской Екатеринбургской земле.
Вот в вашей деятельности сочетается память о трагических, драматических событиях российской истории, помощь людям, которые находятся в ужасных, тяжелых обстоятельствах, и при этом праздники, радость, дух Рождества и так далее. Скажите, все-таки чего больше? Радости?
Вы знаете, я считаю, что мы счастливые люди, потому что мы работаем с именем Елизаветы Федоровны, с молитвой к ней на устах каждый день, и мы так явственно чувствуем ее поддержку. Особенно это сильно ощущалось в Дармштадте, потому что, конечно, нас в Елизаветинско-Сергиевском обществе очень немного, и мы не представляли, как вот вывести 200 делегатов, да, осуществить огромную программу. И как-то мы сильно сомневались в своих силах, но Господь нам послал удивительное событие, которое стало главным на наших дармштадтских торжествах. Это было собрание европейских епископов и божественная литургия, совершенно необыкновенная, в храме Марии Магдалины. И вот все эти 4 дня торжеств после этой божественной литургии, причастниками которой явились очень многие наши делегаты, ну, практически вся делегация, вот, и просто Елизавета Федоровна как на ладошке нас носила по Дармштадту, и вообще все менялось, вот, как только появлялась ее икона, как только появлялся ее портрет, вот как-то сердца умягчались, и в них появлялась радость. И вот точно так же эту радость мы ощутили на Елизаветинском благотворительном базаре, точно такая же радость была в Клинском доме интернате, когда мы разносили свои скромные подарки по палатам и планировали там строительство пандуса и выбирали, какие бы деревья живущие в интернате хотели видеть под своим окном. Вот во всем в этом была радость, во всем этом присутствовала Елизавета Федоровна. И мне кажется, что вот то, как они трудились с великим князем Сергием Александровичем, который для елизаветинских благотворительных базаров старался предоставить всегда самые красивые, самые востребованные площадки в Москве, то вестибюль Большого театра, то здание Думы, то здание Дворянского собрания. Вот. И Елизавета Федоровна делала и отдавала на благотворительный базар самые красивые вещи. Она старалась каждый праздник украсить цветами. Она дарила деревья. У нас есть прекрасные архивные свидетельства о том, как в Московскую Елизаветинскую гимназию она пожертвовала деревья, причем каждого вида русских деревьев, растущих в Подмосковье, рябину, там, боярышник, одна ель, одна сосна, одна береза, одна рябина, там 2 липы, 3 дуба и так далее. Вот перечисление тех деревьев, которые она выбрала для полисадника гимназии. Вот это удивительно. И обо всем она думала, чтобы... Потому что в этом тоже был воспитательный момент, да? Какие деревья девочки, обучающиеся в гимназии, выйдут и увидят на прогулке, допустим, да? Ну, в общем, во всем в этом есть сердечное попечение, любовь и желание доставить радость ближнему, желание тронуть сердце, чтобы человек, отвлекшись от будней, от забот, от суеты, понял, что все-таки живем мы для жизни вечной, здесь мы временно, а вот жизнь вечная, она заслуживает того, чтобы сейчас уже над ней задуматься и поработать, и сделать что-то, что нас к ней приблизит. Так что вот для нас всегда служение в традициях преподобной мученицы Елизаветы – это всегда для нас огромная радость.
Спасибо большое, Анна Витальевна. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» сегодня была Анна Витальевна Громова. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».